Начало грозы. Мое последнее посещение дворца великого князя. Арест Николая. После отъезда великой княгини Марии Александровны наступил Великий пост, и Петербург утих и как бы нахмурился. Великий князь снова отдался своему дворцу с удвоенным рвением и, казалось, совсем позабыл о своем намерении участвовать в ученой экспедиции на Амударью. Как-то после Пасхи он сказал мне о своем желании купить какую-то дорогую картину и за неимением для этого средств решил заложить разные вещи. Я отговаривала его от такого нелепого и смешного поступка, но он настоял на своем, и в одно прекрасное утро все эти вещи исчезли из дворца. Всю неделю, следующую за Пасхой, я чуяла в воздухе какую-то беду. Молчание, рассеянность и раздражительность Николая поражали меня. Я узнала, что за ним постоянно посылают и спрашивают его о том, где я храню свои драгоценности, деньги и бумаги. Это ему показалось странным, и он сообщил мне об этом. 13 апреля он велел мне собрать все, что было у меня ценного, бумаги, деньги, и отдать на хранение в американское посольство. Я было воспротивилась, но он сам все уложил в два ящика и дал мне подробные наставления о том, как я должна поступать, если у меня сделают обыск. «Забери с собой все, что можно», — сказал он, — «и уезжай из России, даже если бы тебя не выслали. Я вижу, что меня не хотят оставить в покое. А тебя решили сослать в Сибирь, и будь уверена, что они добьются этого». «Но каким же образом?» «К тебе подбросят какие-нибудь бумаги и обвинят в заговоре». «О, друг мой, ну они не сделают такой подлости!» «Они все сделают», — сказал он твердо и спокойно. 15 апреля за ним прислали в 9:00 утра. Одеваясь, он в торопях выронил из кармана печатку и сказал, что хочет вырезать на ней мой вензель. Осмотрев вещицу, я поняла. Да это рубин, необделанный, но очень дорогой. Ну, в таком случае я его продам, сказал он и, поцеловав меня, ушел. Странно, подумал я, что у него есть такая дорогая вещь, а он даже не знает ее цены. Как это объяснить? Никогда я еще не испытывала такой тревоги. Но надо было взять себя в руки, и к завтраку я ждала гостей. И, волнуясь, стала одеваться. Только что я закончила туалет, помню, что на мне еще была черная бархатная юбка с воланом из валансиенских кружев и белый вато с розовой лентой, как вошел Николай. «Зачем ты так разрядилась?» «Но, друг мой, ведь это не новое платье». «Все равно. Если что случится со мной, то тебя обвинят во всем, хотя бы ты не виновата ни в чем. Помни это». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, слушай. У моей матери из образа украдено украшение из драгоценных камней, и в краже обвиняют моего адъютанта Евгения. Если он не сможет оправдаться, то я вынужден буду сказать, что это сделал я. Меня арестуют, запрут, объявят сумасшедшим, а тебя обыщут и вышлют из России». Ужас охватил меня. Но я старалась казаться спокойной и крепко обняла его и поцеловала. «Но ты же все равно будешь любить меня, несмотря ни на что?» «Да, всегда». Он отер мои слезы и воскликнул. «Не плачь, дорогая. Может быть, все обойдется лучше, чем я думаю. Не выдавай своей тревоги и сегодня вечером одень все свои бриллианты и отправляйся в Александринский театр, как будто ни в чем не бывало. Я зайду еще к тебе». И он ушел. Я постаралась пораньше отделаться от гостей и, не дожидаясь кареты, отправилась сама во дворец к Николаю. Он был там, в своей спальне. Войдя туда, я увидела огромный чудный изумруд, который, как он раньше мне говорил, был заложен заодно с другими вещами. И тут я поняла истину. Он следил за мной глазами и сказав: «Видишь, ведь я не заложил его еще», ушел к Трепову ходатайствовать за своего адъютанта. Возвратившись домой, я стала спокойно собирать в памяти разные странности Николая, на которые до сих пор мало обращала внимания. При этом я вспомнила его манию уносить с моего стола разные безделушки. Когда я замечала их исчезновение, он возвращал, говоря, что хотел меня подразнить. но они остались бы у него, если бы я не вспомнила. И как это я не подумала об этом раньше? Не догадывалась, что мой бедный Николай страдает ужасным недугом, называемым клептоманией. Такой благородный, добрый и правдивый человек не мог быть вором. Да и зачем прибегать к воровству человеку, имеющему доход более 1 000 000 франков в год? Пока я думала об этом, вошел Николай, бледный, изможденный, с судорожно сжатыми губами, спросил себе чаю и сказал: «Я заказал тебе кольцо с моим именем и числом дня, когда началась наша связь. Носи его». И, надев на палец левой руки, он поцеловал меня и, слегка улыбаясь, сказал: «Вот мое обручение с единственной любимой мною женщиной». Так, ровно через 28 месяцев окончился наш роман. Просидев у меня до 6 часов, он отправился обедать к отцу, сказав, что будет в театре и заедет оттуда ко мне. Я сидела в театре во всех своих бриллиантах, с нетерпением ждала конца спектакля, и когда занавес упал, вернулась домой и стала поджидать Николая. Пробила полночь, час, а его все еще не было. 3, 4, он все не приходил. Стало светать, я одела шляпку и пошла к нему. На улицах ни души, всюду тихо, спокойно, как на кладбище. Когда я шла по цепному мосту, внезапно блеснувшее солнце позолотило спящий город. Ворота дворца Николая были раскрыты настежь, а двери комнат заперты изнутри. Прежде я стала бы изо всех сил стучать, но теперь, увидав это, молча повернулась и тихо стала спускаться по лестнице. Бывший во дворе дворник сказал мне, что великий князь в 4 часа утра был арестован, увезен и находится под стражей адъютантов своего отца. Вернувшись домой, я послала Николаю с верным человеком несколько строк, в которых я умоляла известить меня о случившемся. Обыск у меня и арест. Через несколько часов я получила от Николая записку из книги на клочке бумаги. Он сообщал, что арестован, ужасно мучается, но надеется, что скоро все пойдет к лучшему. Через 3 часа пришла другая записка. «Не тревожься и не бойся ничего. У тебя сделают обыск, но будь спокойна и не теряй мужества». Я написала ему длинное ободряющее письмо и утешала его. В 5 часов ко мне явился один из слуг Николая с кое-какими приказаниями от него. И в ту же минуту у дверей раздался сильный звонок, и 15 полицейских внезапно устремились в мою спальню. Я попросила дать мне время накинуть на себя пеньюар, но они окружили мою кровать и стояли в ожидании, пока Жозефина, презрительно поглядывая на них, не спеша, подавала мне юбки, чулки, туфли. «Зачем вы здесь?» – спокойно спросила я их, окончив свой туалет. «Мы здесь от имени государя и по приказу графа Шувалова», – отвечали они. И действительно, весь этот безобразный и грубый скандал был произведен графом Шуваловым, в противность желаний генерала Трепова и в пику ему. «Нам приказано сделать у вас обыск», – объявили полицейские. «Хорошо, вот вам ключи». Они поставили у всех дверей стражу и принялись за работу. Я внимательно следила за ними, оберегая свои вещи от их карманов, и с удовольствием видела выражение досады и разочарования по мере того, как они прерывали мое имущество, бормоча себе под нос. «Странно, ни драгоценностей, ни бумаг, ни писем». Не найдя ничего желательного у меня, они пошли в комнату Жозефины, напились там вина, наелись хлеба с фруктами и закурили папиросы. Тогда я подошла к жандармскому офицеру и сказала: «Никому не позволю курить в моем присутствии. И если эти господа не перестанут, я пожалуюсь графу Шувалову». Папиросы мигом потухли, и обыск начался снова. Они осмотрели все, за исключением секретного ящика в моем столе, где могли бы найти немало интересного для себя. И совсем перерыли комнату Жозефины, не замечая, как она под носом у них сожгла бумаги и телеграммы. Найдя у нее 7000 франков, они взяли их с собой, говоря: «Одно из двух. Или эти деньги ваши, или ваша служанка воровка». «Это ее деньги. Поймите, что прослужив 6 лет у женщины, подобной мне, можно легко накопить такую сумму». «Да, наконец, не лучше ли вам прекратить поиски, потому что все, что я имею, находится в американском посольстве?» Они были страшно раздосадованы, за исключением одного рыжеволосого господина, отличавшегося любезным обхождением, потому что он, как мне сказали после, считал себя непобедимым сердцеедом. Наконец, начальник полицейских велел мне накинуть мантилью и следовать за собой, говоря, что он отведет меня к генералу Трепову. Мне нечего было опасаться деликатного Трепова, и я охотно отправилась к нему. И тем не менее, когда я шла по знакомым улицам между 2 жандармами, сердце во мне упало, и я невольно вспоминала о виденных мною в Нижнем арестантах, которых гнали тысячами по большой сибирской дороге. Я все еще крепилась, но когда вступила в мрачное здание на Морской и, пройдя длинный темный коридор, очутилась одна в большой комнате, которую тотчас заперли за мной скрипучим поворотом большого тюремного ключа, я дала волю слезам и рыдала так, что несколько тюремных сторожей, услыхав мои вопли, вошли ко мне. «Зачем вы пришли сюда?» — сказал я им, отирая слезы. «Ступайте и принесите мне ростбифу, чаю, хлеба и шампанского». Они исчезли, а через час после этого ко мне явилась старушка Каролина. Она принадлежала к тайной полиции, которая принесла мне разных съестных припасов, стараясь меня утешить и вступить со мной в разговор. На следующее утро, встав после бессонной ночи, я спросила чаю. Каролина тотчас позвонила, но ошиблась звонком, вследствие чего ко мне внезапно вбежало несколько сбиров и бросилось на меня. «Стойте, стойте!» – закричала Каролина. «Я позвала, чтобы принести чаю!» Сбиры удалились. «Да они, видите ли», – отвечала она с заминкой, – «боялись, чтобы вы не бросились от отчаяния в окно». Я захохотала. «Они не знали моего характера. Я могу плакать и кричать от малейшего пореза руки. Но если мне станут резать всю руку, я не разожму губ. И другой рукой сама похороню отрезанную». Между тем, один из моих слуг, согласно данной ему прежде инструкции, заявил о случившемся со мной американскому послу мистеру Джуэлу, который сказал, что позаботится обо мне. Не будучи знакома с ним, я была уверена, что он, как человек демократических принципов, не потерпит ареста и обыска американской гражданки без предъявления ей обвинения и даже без всякого объяснения. Во всякой другой стране правительство, задумав арестовать иностранца, предупреждает об этом посольство нации арестованного, конечно, если последний необыкновенный преступник. Но это, по-видимому, неизвестно в России. Посланник запросил Трепова письмом, где я нахожусь и за что я арестована. Ему не отвечали. Он послал другое, более настоятельное письмо. Ему ответили, что я нахожусь в отличном помещении и что за мной хороший уход, но вопрос, где я, остался без ответа. После этого он обратился к Шувалову и получил в ответ тоже презрительное молчание. Тогда Джуэл, посоветовавшись с представителями прочих наций и решив, что если меня не освободят или не дадут удовлетворительного объяснения причин моего ареста, созвать особое совещание для обсуждения вопроса, как следует поступить дальше. Они не могли допустить подобного обращения со своими согражданами, и мое приключение послужило для них предлогом определить свои права с большей точностью и обезопасить своих соотечественников от русских полицейских западней. После этого посланнику поспешили заявить, что я жива, здорова и ни в чем не повинна, и скоро буду освобождена. А тем временем со мной вступили в переговоры. Вскоре после ухода сбиров ко мне явился посланный от графа Шувалова господин, весьма приличной наружности, и, немного помявшись, сказал: «Сударыня, вам, конечно, тяжело и неприятно находиться в таком положении, но разве вы не предвидели, что рано или поздно это должно было с вами случиться?» «Нет, я не понимаю, на что вы намекаете». Он с минуту помолчал и потом пошел прямо к цели. «У вас есть драгоценности, письма и ценные бумаги». «Ну так и что же? Вручите все это мне». Очень сожалею, но я не могу исполнить ваше желание. В таком случае я ухожу, чтобы дать вам время подумать». Часам к трем он явился снова. «Все, что я имею, находится в американском посольстве. Ступайте туда и осмотрите, мне нечего скрывать». «И что же там у вас находится?» «Письма, обязательства великого князя на 100 000 рублей, его духовная и больше ничего». На другой день, утром, я снова увидела его и заявила о своем желании повидаться с кем-нибудь из членов американского посольства. Он отвечал, что это невозможно, пока я не отдам ему все мои письма и бумаги. Я решительно отказала. Тогда он спросил, за какую сумму согласились бы вы уступить обязательства великого князя и его духовную? Это предложение было внушено отцом Николая. Император приказал, чтобы обязательство великого князя было выполнено полностью, потому что, зная характер Николая, он считал, что я вполне заслужила эти деньги. Но отец Николая, пользуясь своим положением, хотел что-нибудь у меня выторговать. Я решила не уступать своих прав. Но мысль, что мое упорство может повредить Николаю, заставила меня изменить это решение. И я согласилась получить только половину вышеназванной суммы, а также уплатить деньги за бриллиантовые украшения, подаренные Николаем и уже находившиеся в руках его отца. Говорят, что я поступила глупо, но у меня не хватило сил терпеть. Я была одна, взаперти, не зная, когда меня выпустят и что со мной будет. Лишенная свидания с несчастным Николаем, я не имела возможности ни с кем посоветоваться. Наконец, после всех передряг, на 5-й день моего заключения меня отвели домой. Но дома у меня были полицейские и Каролина с обязательством никого не допускать ко мне и прервать всякие сношения с внешним миром. Я сообщила об этом мистеру Джуеву, и ему обещали, что сбиры будут переведены в нижний этаж дома, с обязательством, однако, следить за мной и следовать всюду, пока я буду в России. Затем меня известили, что ко мне заедет граф Л, чтобы окончательно уладить мое дело. Это был мой хороший знакомый, один из видных представителей серебряной старости, с которым я познакомилась на первом ужине в России и постоянно находилась в дружеских отношениях.